Давайте откроем наши Библии на 26 главе первой книги Царств для изучения последних шести глав этой книги. Пустыня Зив лежит между Хевроном и Мертвым морем. Это огромная пустынная бесплодная территория. И вот однажды жители этой пустыни Зифеи пришли к Саулу в Гиву и сказали: «Вот Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо от Иессимона». И встал Саул и спустился в пустыню Зив, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зив. И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Иессимона, при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыню. И послал Давид соглядатаев, и узнал, что Саул действительно пришел. И встал Давид и пошел к месту, на котором Саул расположился станом. И увидел Давид место, где спал Саул, и Авенир, сын Ниров, военачальник его. Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид и сказал Ахимелеху хитиянину и Авесе, сыну Саруину, брату Иоава, говоря: «Кто пойдет со мною к Саулу в стан?» И отвечал Авеса: «Я пойду с тобою». Я не перестаю восхищаться смелостью Давида и его дерзновением. Саул пришел, чтобы поймать и убить Давида, а он оглядывает лагерь, видит, где спит Саул, и у него хватает дерзновения идти прямо в лагерь врага, вместо того, чтобы бежать в другую сторону, вместо того, чтобы поскорее убираться оттуда подальше. Давид настолько отважен, что решает дождаться ночи и пробраться в лагерь. И Авеса говорит ему: «Я тоже пойду с тобою, Давид». И пришел Давид с Авесою к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. Авенир же и народ лежат вокруг него. Авеса сказал Давиду: «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои. Итак, позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Но Давид сказал Авесе: «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным». Меня потрясает то, с каким почтением относится Давид к Божьему помазаннику. Даже несмотря на то, что Божье помазание по некоторым причинам было забрано от Саула, Давид по-прежнему с большим уважением и почтением относится к тому факту, что Божье помазание некогда было на Сауле. Поэтому он отказался даже тронуть его, потому что в своем законе Бог сказал: «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». Бог ставит свою защитную ограду вокруг служителей, которых он помазал. Это одна из привилегий служения. В служении немало трудностей. Служение — это не просто блеск, восторг, красочная жизнь и одни радостные переживания. Служение немало трудностей. В служении немало сердечной боли и сложностей. Иметь дело с людьми — это не самое легкое занятие в мире. Возникает множество ситуаций, из которых иногда кажется, совсем нет выхода. Вы просто не знаете, что делать, что сказать в той или иной ситуации. Вы теряетесь в мыслях и догадках. В поисках решения вы можете допустить немало ошибок. Я лично совершил много таких ошибок. Но одна из главных привилегий служения — это то, что в служении Господь стоит рядом с вами. Когда я стою перед аудиторией слушателей и преподаю Божье Слово, я стою не один. Господь стоит вместе со мной. Просто замечательно знать, чувствовать и осознавать эту защищающую нас силу Бога. Она пребывает на нашей жизни и окружает нас со всех сторон. Многие люди считают, что намного лучше меня знают, как следует руководить церковью. Но позвольте мне вам признаться, я вообще не знаю, как руководить церковью. Я стараюсь делать только то, что мне говорит Господь. Но есть люди, которые считают, что они сами как Господь, что они свободно могут отдавать мне приказания. Создается такое впечатление, что они пытаются преобразить меня в свое подобие. Они думают, что всегда правы, и потому-то и указывают мне, как следует проводить служение, что делать в том или ином случае и так далее. Но я знаю, что должен следовать только Господу и Его водительству. Недавно я получил письмо от одной женщины, которая писала: «В течение многих лет я искала церковь, где бы проповедовалось и преподавалось Божье Слово. И когда мы пришли в вашу церковь, мы были настолько исполнены радости от того, что наконец-то нашли ее. Но потом один из диаконов сказал, что нам нельзя приводить с собой на основное служение нашу двухлетнюю дочку. А если здесь не принимают моего ребенка, то и я не чувствую себя принятой». Эта женщина была очень разочарована. Я написал ей ответ и сказал, что на обычное воскресное служение в нашу церковь вместе с родителями приходит от 180 до 220 детей в возрасте до 2 лет. И что если все эти дети присутствовали бы на основном служении, тогда никто бы из взрослых не смог слышать проповеди Божьего Слова. Поэтому я написал ей, что молюсь, чтобы Господь помог ей найти церковь, где ее дочке разрешили бы присутствовать на служении вместе со взрослыми. Однако должен сказать, что есть особая причина, по которой мы не допускаем детей на общее служение. Это делается с той целью, чтобы мы могли послужить взрослым людям на взрослом уровне, чтобы они могли быть сосредоточены, чтобы их не отвлекало присутствие и крики детей, которые не могут долго сидеть на месте и которым нужно постоянное внимание. К такому решению нас привел Господь. Если кого-то это не устраивает, что ж, мы никого силой не держим. Интересно то, что в Новом Завете Иисус говорил о том, что проклинающие своих родителей погибнут. И говорил он это потому, что иудеи находили путь, как им обойти эту заповедь, не заботясь о родителях. Наподобие как один из раввинов в Израиле сказал мне о том, что в день субботний нельзя пользоваться наличными деньгами, а кредитной карточкой можно. Так что если ты любишь человека, то это совсем не значит, что ты можешь говорить ему: «Что тебе вздумается?» Мы не должны поднимать руку на Божьего помазанника. Давид даже не прикоснулся к Саулу. Он сказал: «Господь сам разберется с ним». Это правильное отношение. Если Бог дал человеку определенные обязанности, он сам с ним и разберется. Павел говорит: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Если бы я служил вам, тогда я должен был бы выполнять ваши приказания. Но я служу Господу, и я ответственен перед Ним. Однажды я предстану пред Ним и дам Ему отчет за все свои действия и за свое служение Ему. Я должен слушаться Его, потому что отвечать и отчитываться я буду перед Ним. И сказал Давид: «Жив Господь! Пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же, да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. А возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водою, и пойдем к себе». И взял Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали, ибо сон от Господа напал на них. И перешел Давид на другую сторону и стал на вершине горы вдали. Большое расстояние было между ними. И возвал Давид к народу и Авениру сыну Нирову, говоря: «Отвечай, Авенир!» И отвечал Авенир и сказал: «Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?» Итак, Давиду удалось выбраться из лагеря Саула незамеченным. И когда он отошел на безопасное расстояние, он возвал к царю. В этой стране есть одна очень интересная особенность. В ней такая замечательная акустика, что звук свободно разносится на несколько километров. Мы заметили это во время одной из наших поездок в Израиль. Мы шли по дороге, поднимаясь на холм, и примерно на полпути к вершине я увидел какие-то пещеры. Мне, конечно же, стало очень интересно посмотреть, что там, в этих пещерах. Пока все поднимались на вершину, я осматривал эти пещеры. Оказалось, что это водохранилище, выбитые прямо в камни, окруженные очень интересными развалинами древних стен. Остальные мои спутники были уже на вершине Хеврона, но я по-прежнему мог свободно слышать их разговор. И когда я обратился к ним, они тоже очень отчетливо слышали меня. Мы спокойно переговаривались, находясь друг от друга на расстоянии около 150 метров. И для этого нам даже не пришлось повышать голоса. Что-то там особенное, либо в атмосфере, либо в чем-то еще, но как бы то ни было, звук в тех местах переносится очень легко, и его слышно на расстоянии нескольких километров. Итак, Давид ушел на другую гору, на большое расстояние, и оттуда воззвал к царю. Он крикнул: «Авенир!» Авенир сказал в ответ: «Кто это кричит и беспокоит царя?» И сказал Давид Авениру: «Не муж ли ты, и кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя, ибо приходил некто из народа, чтобы погубить царя господина твоего? Нехорошо ты это делаешь. Жив Господь, вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего, помазанника Господня. Посмотри, где копье царя и сосуд с водою, что были у изголовья его». Давид как бы укоряет Авенира, главного военачальника Саула. Он говорит ему: «Послушай, твое дело охранять царя, а ты не исполняешь своих обязанностей. Ты заслуживаешь смерти. Кто-то вошел в шатер царя, чтобы убить его, а ты крепко спал. Посмотри, где копье царя и сосуд с водою». И узнал Саул голос Давида и сказал: «Твой ли это голос, сын мой, Давид?» И сказал Давид: «Мой голос, господин мой царь». И сказал еще: «За что господин мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей?» Мне кажется, это одна из любимых фраз Давида: «Что я сделал?» Она повторяется на всем протяжении книги. На него то и дело обрушивались какие-то неприятности, и всегда практически ни за что. Помните, когда он пришел в стан израильтян, где его братья сражались против филистимлян, и Голиаф вышел вперед? Давид начал тогда спрашивать их: «Эй, ребята, чего вы прячетесь? Почему вы не сразитесь с ним?» Но вместо ответа его братья начали кричать на него: «Убирайся отсюда к своим овцам! Да что я такого сделал? Я только пару вопросов задал!» Так же и здесь с Саулом. Давид говорит: «Что я сделал, что ты меня так преследуешь?» «И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонную жертву. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: ступай, служи богам чужим. Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропатку по горам». И сказал Саул: «Согрешил я. Возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал». Вот признание и исповедание Саула. Если Давид чаще всего говорил «что я сделал», то у Саула коронной фразой было «согрешил я». Однако он так никогда и не покаялся. Он только признавал факт греха в своей жизни. Это очень трагично. Многие люди поступают так в наши дни. Они говорят: «О да, я согрешил», и продолжают жить по-старому. Необходимо не просто признание вины, Самое важное — это оставить свой грех и обратиться от него. «Если вы не покаетесь, — сказал Иисус, — то все также погибнете». Покаяться — это значит повернуться, изменить направление. Смысл покаяния состоит не в том, чтобы сказать: «О, я согрешил». Самое главное для Господа, чтобы вы оставили свой грех и отвернулись от него. И вот здесь, как и всякий раз в прошлом, когда он встречался с обличением Самуила, Саул говорит: «Я согрешил». Но он не проявляет ни малейшего признака покаяния. «Я согрешил, я вел себя как безумец, я очень много грешил». То, что исповедует Саул, истина. Он действительно вел себя как безумец. Всю свою жизнь он был безумцем и глупцом. Он был человеком, которого Бог наделил многими талантами и способностями, и которого Бог желал использовать удивительным образом. Но Саул не воспользовался данной ему Богом возможностью быть его служителем. Он не исполнил Божьей работы, хотя у него и было все необходимое, чтобы быть прекрасным царем над Израилем. Вместо этого он превознесся и преисполнился гордостью. Он вел себя как безумец и допустил множество ошибок. В этих словах «я согрешил, безумно поступал я и очень много погрешал» заключается вся его биография. И отвечал Давид и сказал: «Вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет его, и да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господня. И пусть как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой беды». И сказал Саул Давиду: «Благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь». Глубоко внутри Саул знал, что однажды престол будет принадлежать Давиду. Саул, конечно же, пытался отстоять свой престол и передать его своим детям, но в сердце он знал, что Бог помазал на царство Давида. И сказал Саул Давиду: «Благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь». И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. В 27 главе Давид говорит слова, которые носят явно выраженный негативный характер. И если бы то, что проповедуют учителя веры, было истиной, Давид, несомненно, был бы убит Саулом. Эти учителя веры проповедуют то, что человек — это то, что он говорит, что слова человека обладают особой силой творения и создают новую реальность. И это значит, что человек обладает Божьей верховной силой и таким образом оказывается подобием Богу. И сказал Давид в сердце своем: «Когда-нибудь попаду я в руки Саула». Это явно негативное исповедание. «Когда-нибудь Саул доберется до меня». Если то, что говорят учителя веры, истина, значит, в один прекрасный день Саул все-таки должен был убить Давида. Но этого не произошло. Не позволяйте никому обманывать вас. Библия говорит: «Солнце всходит одинаково над добрыми и злыми, и дождь проливается на праведных и неправедных». Добрые и недобрые времена бывают в жизни абсолютно каждого человека. Так вот, Давид сказал в своем сердце: «Когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». И встал Давид, и отправился сам из 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гевскому. Гев — это один из 5 главных городов филистимлян. Давид уже один раз приходил сюда, к Анхусу. Помните, он притворялся тогда умалишенным и чертил на стенах. На этот раз он снова приходит к Анхусу. Но теперь он просит у него политического убежища, потому что его преследует Саул. Анхус принял Давида И Давид сказал ему: «Знаешь, мне совсем не обязательно жить в столице. Просто дай мне какой-нибудь город неподалеку отсюда». Анхусу понравилось такое слово, и он дал Давиду Сикелаг. После этого Давид с людьми начал нападать на близлежащие области и завоевывать их. Как я уже говорил, меня многое восхищает в Давиде, однако в нем есть и то, чем я не восхищаюсь. Честно говоря, я не могу найти никакого настоящего оправдания таким действиям Давида. Он выходил со своими людьми и просто опустошал целые филистимские города, стирая их с лица земли. Он не оставлял в живых ни одного человека, чтобы не было никого, кто мог бы вернуться и рассказать людям, что произошло. Когда Анхус встречал его и спрашивал: «Ну что, как дела, Давид? Где ты был? Что ты делал? На кого вы нападали сегодня?» Давид говорил: «Да на иудеев». Хотя он уничтожил много филистимских и хананейских деревень, но при этом говорил царю Анхусу то, что нападает на иудеев. После таких докладов царь, несомненно, думал: «Но теперь в иудеи Давида и вовсе возненавидели». Давид убивал в этих городах всех жителей с той целью, чтобы не оставалось никого, кто мог бы рассказать царю о том, что он делал на самом деле. Я не считаю эти поступки особенно правильными или достойными восхищения. Однако в этом я усматриваю то, что Бог может использовать даже тех людей, которые далеко не совершенны. Давид определенно был далек от совершенства. Мне кажется, что зачастую у нас складывается такое представление, что Бог использует на служение только идеальных и совершенных людей. Хотя это не так. Мы очень часто именно поэтому отказываемся от возможности служения Господу, потому что хорошо осознаем свои недостатки и свое несовершенство. И тем самым мы не позволяем Богу использовать нас. Но Бог использовал Давида. Это является для меня огромным ободрением. Если Бог может использовать такого человека, как Давид, значит, Он может использовать и такого человека, как я, потому что я тоже далек от совершенства. Он может использовать и вас, какими несовершенными вы ни казались бы. В то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: «Да будет тебе известно, что ты пойдешь со мною в ополчение, ты и люди твои». И сказал Давид Анхусу: «Ныне ты узнаешь, что сделает раб твой». И сказал Анхус Давиду: «Зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время». И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в Раме в городе его. Саул же изгнал волшебников и гадатели из страны. И собрались филистимляне, и пошли и стали станом в Санаме, собрал и Саул весь народ израильский, и стали станом на Гилвуе. Гилвуе — это область к югу от Галилейского моря. Очевидно, что к тому времени филистимляне уже захватили большую часть израильской территории. Саул был практически загнан в угол, он находился в тупике. И вот они стали станом в Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его, и вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Бог говорит к нам множеством разных способов. Бог может говорить к нам и через сны. У меня за всю мою жизнь не было ни разу такого сна, который нес бы в себе какое-то духовное значение. Может быть, в один прекрасный день я и начну видеть сны с духовным значением, однако тот факт, что этого пока что не произошло, еще не значит, что Бог не говорит через сны. Я верю, что Бог по-прежнему может обращаться к людям через сновидения, и я открыт для этого. Если Бог захочет говорить ко мне таким образом, я был бы только рад. Бог также говорит к людям и через видение. Это я испытал на своем опыте. Бог говорит также через пророков. И у меня было так, что Божье Слово приходило ко мне через помазанных на это братьев и сестер во Христе. В Ветхом Завете Бог также давал ответы через Урим и Тумим, которые были частью одеяния священников. Некоторые считают, что это была своего рода маленькая сумочка, мешочек, в котором лежали белые и черные камни. Черный камень означал «нет», а белый — «да». Так это или нет, я не знаю, но во всяком случае, каким-то образом Бог говорил к людям через Урим и Тумим. Вообще эти слова «Урим» и «Тумим» означают «свет» и «совершенство». И поэтому, возможно, и другая версия, что это были не камни, а какая-то часть одеяния священника, которая начинала светиться, если Бог давал положительный ответ. Однако мы считаем здесь, что Бог не отвечал на молитвы Саула ни одним из тех способов, которыми он обычно говорил к ним. Вы знаете, мне все равно, как Бог будет говорить ко мне, лишь бы он говорил. Так или иначе, но Бог говорил и постоянно продолжает говорить ко мне через свое слово. И я считаю, что когда вы вникаете в его слово, вы учитесь познавать и слышать голос Божий. Вот почему очень важно, чтобы вы пребывали в слове. Через свое слово Бог говорит с вами. Но Бог не отвечал на молитвы Саула. Тогда Саул сказал слугам своим: «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его: «Здесь, в Айн-Доре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои, и надел другие, и пошел сам и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул: «Прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему: «Ты знаешь, что сделал Саул? Как выгнал он из страны волшебников и гадателей, для чего же ты расставляешь сеть души моей на погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря: «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Саул просто полон противоречий. Он разговаривает с волшебницей, ведьмой, и при этом клянется Господом, умоляя ее употребить свое волшебство и вызвать духа, которого ему хочется видеть. «Жив Господь!» — клянется он именем Господа. К сожалению, многие люди похожи в этом на Саула. Они знают и используют в своей речи много духовных слов и выражений, но при этом пребывают в духовной слепоте и заблуждении. Знаете, это как если бы я намеревался ограбить банк и перед этим молился бы: «Господь, помоги нам, пожалуйста, в нашей работе, чтобы все было успешно, чтобы никто ничего не заметил». Эти вещи несовместимы. А здесь же мы видим, как Саул связался с женщиной, одержимой бесами. Именно это и означает слово «волшебница», женщина, одержимая, управляемая духами. Саул идет к ней за советом и помощью и просит, чтобы она вывела ему духа. И далее мы читаем: «Тогда женщина спросила: кого же вывести тебе? И отвечал он: Самуила выведи мне. И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула. И обратилась женщина к Саулу, говоря: зачем ты обманул меня, ты Саул? И сказал ей царь: не бойся, что ты видишь? И отвечала женщина: вижу как бы Бога, выходящего из земли. Какой он видом? — спросил у нее Саул. Она сказала: выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду. Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю, и поклонился. И сказал Самуил Саулу: для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал Саул: тяжело мне очень, филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне, потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать. И сказал Самуил: для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. Так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалека, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян. Действительно ли Самуил вернулся обратно? Действительно ли эта волшебница вызвала его дух из мертвых? Я бы хотел сказать, что у меня нет никаких причин, чтобы не верить в эту историю в таком виде, как она здесь записана. Я считаю, что самое очевидное истолкование и есть правильное. Если же вы пытаетесь заставить текст говорить то, чего в нем нет, тогда очевидно, что на самом деле такое истолкование вовсе не подразумевалось самим текстом. Я не понимаю всей ситуации, которая здесь описана, однако я убежден, что как здесь написано, так все и произошло, что каким-то образом Самуил действительно вернулся, и что действительно Самуил разговаривал с Саулом. Это произошло на самом деле, и они действительно имели дело с духами, ушедшими в мир иной. Похоже, что и сама ведьма была поражена и шокирована происшедшим. Увидев Самуила, она закричала. Возможно, что, как часто поступают такие медиумы, для своей практики она использовала какой-то нечистый бесовский дух, который давал ей всю информацию. Нам необходимо осознавать, что мир духов действительно существует, и что спиритизм — это не забавная игра, но опасное занятие, от которого Библия говорит нам держаться подальше. Библия предостерегает нас, чтобы мы не занимались спиритизмом. Мир духов реален, и с ним возможно наладить контакт, однако, как правило, то существо, с которым человек вступает в контакт, это нечистый дух, бес, который является под видом какого-то человека. Эти-то бесы, живя в духовном мире в различные времена, могли обозревать множество различных событий, и вполне естественно, что они могут рассказать вам самые различные факты вашей жизни и вашего прошлого, даже такие вещи, которых никто из людей никогда не знал. Обычно люди начинают увлекаться спиритизмом просто потому, что те существа, которых они вызывают, могут назвать им имена давних знакомых и рассказать о событиях, которые происходили с ними еще в детстве или в какой-то другой период жизни. События и имена, о которых не мог знать никто, кроме самих этих людей. Это вызывает в них восторженные чувства. Я действительно разговариваю с духом моей матери, потому что об этом знали только моя мама и я. Но вовсе нет. Бесы тоже об этом знают. И поэтому они запросто могут процитировать вам все ваши разговоры и рассказать обо всех событиях, которые с вами происходили. Лживые бесы выдают себя за одного из умерших дорогих вам людей. Так что бесовские духи реальны. Они существуют на самом деле. У этой женщины, занимавшейся спиритизмом и колдовством, была способность разговаривать с такими вот нечистыми духами. Некоторые люди, начав заниматься спиритизмом, находят в себе так называемых духовных наставников, наставников из мира духов. Эти духовные наставники наставляют их в работе, в творческой или любой другой деятельности, и с их помощью люди постепенно все больше и больше вовлекаются в спиритизм. На самом же деле, это самые настоящие бесовские духи, которые только выдают себя, например, за дух известного писателя или художника прошлого, или кого-то еще. Мир духов реален, и мир бесовских духов также реален, как и мир ангельских духов, духов, которые по-прежнему послушны Богу. Бог предупреждает, что это тот мир, в который мы не должны вмешиваться, мир, с которым мы не должны связываться. И тот факт, что эти духи могут, как они это называют, проводить человека сквозь время, то есть переносить его во времена до его рождения, якобы в предыдущие жизни, называя его каким-то другим именем, показывая ту улицу, на которую он жил и так далее, еще не является доказательством реинкарнации. Это доказывает только то, что бесы на свете существуют давным-давно, и что они готовы пойти на что угодно, только чтобы обмануть людей. Лично я верю, что эта женщина, увидев вернувшегося Самуила, была так поражена и шокирована, потому что ожидала просто немного побеседовать со своим духовным наставником, со своим бесом-руководителем, и от него получить ту информацию, которую искал Саул. Однако, к ее величайшему изумлению, из земли вышел настоящий дух Самуила, и поэтому она громко закричала. Самуил же начал разговаривать с Саулом. Бог позволил этому случиться. Но это вовсе не значит, что мы тоже должны пытаться вступать в связь с духами тех, которые ушли от нас к Господу. Итак, дух Самуила вышел из земли. До смерти и воскресения Иисуса Христа каждый умерший не сходил в преисподнюю, которая находится в самом сердце земли. В то время преисподняя была разделена на две отдельные части. Об этом говорит сам Иисус в Евангелии от Луки, 16 главе. В одной из них Авраам утешал тех, которые умерли в вере. А в другой же части находились умершие грешники, и там они испытывали постоянные мучения. Иисус очень ясно и доступно рассказывает об этом в Евангелии от Луки. По воскресении же Иисуса Христа, те, которые были с Авраамом, воскресли вместе со Христом и вместе с Ним поднялись на небеса. В 4 главе послания к Ефесянам Павел говорит нам об Иисусе, что Он вошел, что означает как не то, что Он и не сходил прежде в преисподние места земли, а вошед Он пленил плен, то есть вывел пленников из их плена на свободу. Все это исполнение пророчества Исаии, записанного в 61 главе, пророчество, в котором говорится, что Мессия освободит пленников и откроет темницы узникам. И вот Он освободил тех, которые находились в плену и смерти. В 27 главе Евангелия от Матфея мы читаем: «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим». Итак, Самуил, выйдя из земли, разговаривал с Саулом и сказал ему, что Бог отошел от него. Какая ужасная новость! Но чего же еще можно было ожидать? Ведь именно Саул первым отошел от Бога, когда не повиновался голосу Господа. Поэтому и Бог отошел от него. Поскольку ты отверг Бога, то и Бог теперь отверг тебя. Завтра ты и сыны твои будете со мною. Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина та к Саулу, и увидела, что он очень испугался, и сказала: «Вот раба твоя послушалась голоса твоего, и подвергла жизнь свою опасности, и исполнено приказание, которое ты дал мне. Теперь прошу, послушайся и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет в тебе крепость, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал: «Не буду есть». И стали уговаривать его слуги его, а также и женщина. И он послушался голоса их, и встал с земли, и сел на ложе. У женщины же был в доме откормленный теленок, и она поспешила заколоть его, и, взяв муки, замесила и испекла опресники, и предложила Саулу и слугам его, и они поели, и встали, и ушли в ту же ночь». Далее, в главе 29 мы читаем: «И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположились станом у источника, что в Изриеле, то есть на равнине Мегидо, это другое название Изриеля. Князья филистимские шли с сотнями и тысячами, Давид же и люди его шли позади с Анхусом. И говорили князья филистимские: «Это что за евреи?» Анхус отвечал князьям филистимским: «Разве не знаете, что это Давид, раб Саула, царя Израильского? Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня». И вознегодовали на него князья филистимские, и сказали ему князья филистимские: «Отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» И призвал Анхус Давида и сказал ему: «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчение, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня, но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь и иди с миром, и не раздражай князей филистимских». Но Давид сказал Анхусу: «Что я сделал, и что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я пред лицом твоим и до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?» И отвечал Анхус Давиду: «Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий». Но князья филистимские сказали: «Пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром, ты и рабы господина твоего, которые пришли с тобою, и встаньте поутру, и когда светло будет, идите». В этой истории я вижу, как Бог удивительным образом защищает Давида от того, чтобы сражаться с Саулом и Иоаннафаном, а также другими его друзьями и соплеменниками, которые были в войске Израилевом. Бог сохранил его от того, чтобы сражаться против Израиля. И встал Давид сам и люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую. А филистимляне пошли на войну в Изреель. Глава 30, стих 1. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилаг, амалекитяне напали с юга на Сикилаг и взяли Сикилаг и сожгли его огнем. Этот случай заставляет нас кое о чем задуматься. Амалекитяне — это тот самый народ, о котором Бог сказал Саулу, чтобы тот полностью истребил его. Однако Саул не повиновался Божьему приказанию и не уничтожил всех амалекитян. Он солгал, сказав: «Я исполнил все, что Господь повелел мне». Это была ложь. Он совсем не полностью уничтожил амалекитян и их имущество. На предыдущих изучениях мы уже говорили о том, что амалекитяне в Библии являются символом плоти, жизни по плоти. В чем же состоит Божий приговор для нашей плоти? Бог не говорит: «Измени свою плоть». Нет. Бог не говорит: «Научись контролировать свою плоть». Бог дал повеление умертвить ее, распять ее. Писание очень много говорит об этом. Павел пишет: «Если мы духом умерщвляем дела плоти, живы будем». Неужели вы не знаете, что ветхий наш человек, наша плоть, распяты со Христом? У Бога есть только один приговор для нашей плоти — распять ее. Распни ее, полностью уничтожь ее, не давай своей плоти никакого места, чтобы исполнять ее похоти. Точно так же, как Бог приказал полностью уничтожить амалекитян, которые являются прообразом плоти, так же Он приказал и нам полностью уничтожить свою плоть. Если мы не сделаем этого, это приведет к еще большим проблемам. Если бы Саул полностью уничтожил амалекитян, если бы он послушался гласа Господа, тогда амалекитяне, в свою очередь, не смогли бы напасть на Сикилаг и захватить жен Давида, а также и остальных жителей. Еще один интересный факт записан во второй книге Царств. Оказывается, именно от руки амалекитянина пал и сам Саул. Помните, как к Давиду пришел амалекитянин и сказал: «Я проходил мимо горы Гилвуйской и увидел, что Саул лежит там совершенно израненный». Он поднялся и попросил меня, чтоб я убил его, и я убил его. Тот самый Саул, которому было приказано уничтожить амаликитян, и который не сделал этого, в конце концов, принял смерть от руки амаликитянина. Если вы оставите на свободе хотя бы часть своей плоти, в конце концов она уничтожит вас. Итак, амаликитяне напали на землю и захватили Сикелак. Все мужчины, разумеется, были в это время на войне. Одновременно с Сикелагом они взяли еще и несколько других городов. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их, и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама, изреелитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. Помните, Давид собрал себе довольно большую армию. Вокруг него собрались все притесненные, все должники, все скрывающиеся от закона, все, у кого в жизни было что-то не в порядке. Нельзя сказать, что у Давида была отборная армия, наоборот, к нему собрались самые отбросы общества, все бывшие вне закона. И вот, когда они вернулись обратно в свой город и увидели, что он полностью разрушен, они решили побить Давида камнями, потому что... «Ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих». Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Иногда это единственное место, где можно найти укрепление и ободрение. Иногда нам бывает так плохо, что ободрение и укрепление вы можете получить только в Господе. Итак, Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего, точнее говоря, он нашел силу и ободрение в Господе. Нам им самим необходимо делать это как можно чаще, укрепляться и ободряться в Господе. Каким же образом он укрепил себя в Господе? Прочитайте 42-й псалом. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» — молился Давид. «Уповай на Бога, ибо Он спасет и избавит тебя». Давид как бы говорит сам с собой. Нам тоже порой необходимо задать себе вопрос, почему я так разочарован, почему я так смущен, почему я унываю, что с тобой, душа моя, какие у тебя проблемы? Разве ты не уповаешь на Бога? Он избавит тебя. Тебе совсем не надо разочаровываться, Бог по-прежнему на престоле, Он по-прежнему держит все в своих руках. Нам необходимо ободряться в Господе. Бог все еще находится у власти, даже в этой ситуации, и Он сам разрешит ее. Он не оставит нас. Давид укреплялся, ободряя себя в Господе. Точно так же и мы можем обретать силу и крепость, если будем смотреть на Господа и видеть все происходящее Его глазами. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: «Принеси мне ефод». И принес Авиафар ефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря: «Преследовать ли мне это полчище, и догоню ли их?» И сказано ему: «Преследуй, догонишь и отнимешь». И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку в Ассор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам, и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток в Ассорский. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою. И дали ему часть связки смоков и две связки изюму, и он ел и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды 3 дня и 3 ночи. И сказал ему Давид: «Чей ты и откуда ты?» И сказал он: «Я отрок египтянина, раб одного амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже 3 дня, как я заболел. Мы вторгались в полуденную часть Керети и в область Иудину, и в полуденную часть Халева, а Сикелак сожгли огнем». И сказал ему Давид: «Доведешь ли меня до этого полчища?» И сказал он, поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища. И он повел его, и вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. Амаликитяне воспользовались тем, что филистимляне и иудеи отправились на огромную битву. Они вошли в незащищенные города, а в них остались одни только женщины и дети, полностью разрушили их, забрали в плен всех живых и унесли с собой огромное множество добычи. И поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид, и не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его пред своим скотом, и говорили, «Это добыча Давида». И пришел к Давид к тем 200 человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока в Ассор. И вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить, «За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». Но Давид сказал, «Не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наше полчище, приходившее против нас, и кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить». Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правило для Израиля до сего дня. То есть те, которые остаются в обозе, получают такую же долю добычи, как и те, которые идут на битву. Я глубоко убежден, что это правило и по сей день действует в отношении миссионерской деятельности. Когда мы поддерживаем миссионеров, сами в это время, образно говоря, оставаясь в обозе, мы поровну разделим с ними плод и награду их служения. Таков Божий закон. Те, которые остаются в обозе, получают такую же награду, как и те, которые непосредственно идут на поле битвы. И пришел Давид в Сикилак и послал из добычи к старейшинам Иудинам и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид сам и люди его. И так по всем тем местам, где проходил он сам и его люди, Давид разослал большую часть добычи. Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян и пали, пораженные на горе Гилвуе. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне и Ионафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему, «Обнажи твой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные, и не убили меня, и не издевались надо мною». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Саул был изранен стрелами, и он знал, что ему придется умереть, но он боялся, что филистимляне станут мучить его. Поэтому он попросил своего оруженосца убить его, однако тот не хотел делать этого. Тогда Саул взял свой меч и пал на него. Но даже тогда он не умер. Если вы прочитаете начало следующей книги, второй книги царств, вы увидите, что ему все-таки не удалось убить себя. В то время неподалеку проходил один амаликитянин, и Саул стал умолять этого амаликитянина убить его, что тот и сделал. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, а точнее, решив, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе. Израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди Израилевы побежали, и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали. А филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых, и нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гильвуйской, и отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу, и положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бефсана. Город Бефсан находится с северной стороны горы Гильвуй. Его развалины, обнаруженные при раскопках, сохранились по сей день. Итак, филистимляне отрезали голову Саула, а тело его повесили на стене в Бефсане. И услышали жители Иависа Галаадского. Иавис располагался на противоположном берегу Иордана, о том, как поступили филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула, и тела сыновей его со стены Бефсана, и пришли в Иавис, и сожгли их там. Они кремировали Саула и его сыновей. Вы знаете, люди то и дело спрашивают меня, что я думаю о кремации тел. И вот мой ответ. С моей точки зрения, кремация — это просто ускорение естественных процессов. За 37 минут кремация делает то, на что в природных условиях требуется 37 лет. Это просто ускорение процессов разрушения тела. В могиле ваше тело точно так же подвергнется разложению и обратится в прах. Кремация только ускоряет этот процесс. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы кремировать тело человека. Однако я не нахожу во всем этом никакого духовного значения. Дело в том, что мое физическое тело — это только лишь оболочка, хижина, которая свое уже отслужила и не представляет собой никакой ценности. То, что люди сделают с моим телом после того, как мой дух покинет его, меня совершенно не волнует. Если мои уши или глаза кому-то нужны, то пожалуйста. Если кому-то нужны мои почки, пожалуйста, возьмите их. Если кому-то нужно мое сердце, пожалуйста. После того, как мой дух оставит тело, делайте с моим телом все, что сочтете нужным. Тогда мне будет уже все равно. Если кто-то захочет кремировать меня, скажем, по экономическим соображениям, я не буду возражать, потому что меня здесь уже не будет, и мне будет уже все равно. Я буду так рад тому новому телу, которое мне даст Бог, что ни за что не захочу держаться за остатки этой ветхой хижины. Я ценю тело, которое Бог дал мне, я ценю то, как хорошо оно служило мне, но этот старый дом... Он уже совсем не таков, каким был раньше, и с течением времени он становится все меньше и теснее. Апостол Павел сказал, «Мы, находясь в этом теле, стенаем, ожидая освобождения от него, только бы нам не оказаться нагими, но чтобы мы могли облечься в тело небесное». Знаете, в жизни человека наступает однажды такой момент, когда вас начинает тянуть на ту сторону. Вы все уже видели, все пережили, и вы говорите, ну что же, Господь, я готов, я уже достаточно насмотрелся на этот развращенный мир. Павел сказал в послании к филиппийцам, я просто разрываюсь на части, влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, однако же я еще нужен вам, поэтому ради вас я хочу еще побыть здесь. Я люблю вас, я люблю находиться в общении с вами, и мне нравится быть рядом с вами, но, несмотря на это, меня все-таки очень сильно тянет на ту сторону, потому что нет ничего лучше, чем быть с Господом, находиться там, рядом с Ним. И вот Павел пишет, влечет меня и то, и другое. У каждого из нас, детей Божьих, Наверное, бывают такие же непонятные желания и эмоции, когда мы желаем выйти из своих тел, чтобы быть с Господом, потому что это несравненно лучше. Однако у нас по-прежнему есть еще ответственность за нужды других людей, за наше служение в этом мире. В такие вот моменты нас и начинают охватывать те же смешанные чувства, какие были у Павла. И взяли кости их, и погребли под дубом в Иависе, и постились 7 дней. Таким был конец истории Саула, печальной и трагичной истории. Этот человек был одарен Богом удивительнейшими способностями и хорошей внешностью. Он испытал в своей жизни Божье помазание, однако восстал против Бога и не послушался его голоса, решив, что ему не надо подчиняться Богу. Поскольку он отверг Божью власть над собой, Бог отверг его от царствования над Израилем. Конец этого человека был печален. Его тело было изуродовано филистимлянами, кремировано друзьями и захоронено. На этом мы закончили наше изучение первой книги Царств. Во второй книге Царств наше внимание главным образом будет сосредоточено на Давиде и его жизни и истории. Это действительно очень воодушевляющая история. Давид был человеком со всеми свойственными человеку пороками, но в то же время он был человеком по сердцу Бога. Но об этом мы будем говорить с вами во второй книге Царств. Отче, мы благодарим Тебя за Слово Твое. Господи, помоги нам на этих примерах научиться быть Тебе послушными, подчинить Тебе все наши пути. Благослови нас, когда мы пойдем отсюда по своим путям. Помоги нам, Отче, познать и уразуметь глубину Твоей любви ко всем святым. Во имя Иисуса Христа молим. Аминь.